Вы слушаете радио «Томский вагонист».
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Поколение». В студии Арабаум Анастасия, Александр Ракин, Алиса Гринчук и Мирослава Бардина. Сегодня у нас в гостях актриса театра «Кукол Скоморох» Анастасия Шульц.
Здравствуйте!
Всем здравствуйте! И перед началом нашей программы я хочу сделать объявление, что мы начинаем прием всех молодых ребят, у которых есть желание поучаствовать в наших программах, мы приглашаем в нашу редакцию. И прием проводится по телефону 22-47-09. Еще раз, 22-47-09. Итак, мы начинаем. И я хочу спросить у вас, Анастасия, расскажите, пожалуйста, как вы стали актрисой?
Вообще, я тот самый человек, который с детства мечтал стать актрисой. Вообще, с детства быть причастной к вот этому какому-то волшебному миру театра, может быть, кино там, ну, быть задействованной. Но раньше я думала всегда о театре драмы. То есть я очень целеустремленно так шла к этому во всех там драм-кружках. Потом в 16 лет я попала в студию при драматическом театре. И это очень большое такое влияние оказало, потому что там я заинтересовалась театром абсурда. У нас педагог его очень любил. Постоянно с нами его обсуждал, ставил, рассказывал. И я собиралась в театр драмы, но так получилось, что был набор на кукол, и я поступила в Иркутск на кукольное отделение, на актера театра кукол. И тут мне очень повезло, что мой мастер Юрий Анатольевич Уткин, он оказался совершенно каким-то волшебным человеком, который умел находить каждому свой индивидуальный подход, который умеет не настаивать, не насаживать свою точку зрения, а прислушиваться к другому человеку и помогать ему. И в то же время он открывал для меня, например, театр кукол. Он показывал, что кукла — это не только то, что вот мы привыкли, ну, какой-то детский спектаклик такой вот там, тёть по тётьке и всё такое, а что кукла — это в первую очередь символ, что, опять же, очень сочетается с тем же там любимым мной театром абсурда, да и в принципе с жизнью, что театр кукол — это сказка, причём сказка для взрослых. Это откуда-то вот из-за Андерсена, например, да, то есть мы тоже так же, опять же, к сказкам относимся очень часто, что это что-то детское, но на самом деле мы знаем, что вообще изначально сказки-то были, писались для взрослых, и в том числе, когда уже наши любимые сказочники писали, они тоже писали во многом о взрослых проблемах, и сказки эти были для взрослых. Но самое, например, для меня уникальное в сказках, вот, к примеру, того же Андерсена, это то, что у него оживает вокруг весь мир. То, что для других людей это просто неодушевленный предмет, или там, не знаю, часть природы, просто вот что-то, у него это все разговаривает, у него все рассказывает свои истории, каждый цветок, каждый там, не знаю, шарик, кубик, детская игрушка, перчатка, у него все ему рассказывает истории. И в театре кукол тебе тоже все вокруг рассказывает истории. Кукла — это не только там перчатка, которую ты надел на руку, или даже марионетка. Куклой может быть декорация, куклой может быть любой предмет, куклой может быть твое собственное тело. Mm-hmm. То есть это тоже кукла. Все, что тебя окружает, это кукла. И когда это все оживает, это превращается в сказку. И если мы в этой сказке говорим о каких-то взрослых проблемах, хотя вот тоже для меня такой вопрос, делить взрослые и детские проблемы. Проблемы чаще всего одни и те же. Угу. Чаще всего просто отличие в языке, каким мы говорим. А, то это все превращается в символы, в такое иносказание, которое попадает прямо в душу. То есть вот минуя все остальное. И вот Юрий Анатольевич, он вот этот мир мне показал. И несмотря на то, что я до четвертого курса все равно говорила, я только в драму собиралась. И вдруг, значит, на четвертом курсе, он еще так получилось, дал в спектакле роль, что я играла и в драматическом плане, и в том же самом спектакле куклой работала. Как будто почувствовал, что у меня вот эта все равно дилемма внутри появилась. И еще я читала как раз тогда отрывки из дневников Марины Цветаевой. Там была фраза, которая относилась совсем к другому. Это была фраза «Я не девочка и не женщина, я могу без кукол и без мужчин». И вдруг я там, значит, на занятии читаю, и вдруг на фразе «Я могу без кукол» у меня подступает комок горла, потому что я чувствую, что я не хочу уходить из этого мира. Он мне нужен. Да, я бы не сказала, допустим, что я бы хотела работать в театре, где только вот куклы, точнее, где куклы воспринимаются только вот как там ширмовые спектакли или спектакли в черном кабинете, и только детские. И, например, именно поэтому меня очень привлекает театр «Скоморох», потому что это театр куклы и актера. То есть здесь ставятся как спектакли чисто в живом плане, как спектакли чисто в кукольном плане, так и смешанные, где как раз куклы используются как символы, как образы, и также ставятся как детские спектакли, так и взрослые. Поэтому получилось, ну, после того, как я закончила обучение, я год еще проработала в Тольятти, но как только меня позвали сюда, я практически не раздумывая согласилась, потому что театр «Скоморох» — это тоже по-своему такой сказочный театр, волшебный, необычный. Он отличается, на мой взгляд, от многих театров.
А как вы думаете, чем он отличается?
Во-первых, это, может быть, прозвучит банально, но у нас действительно внутри театра есть семья. То есть эти отношения, да, мы можем ругаться, да, мы можем там что-то не поделить, спорить и кричать друг на друга, не разговаривать друг с другом, но это вот как отношения в семье, то есть ты все равно в глубине души любишь людей, которые рядом с тобой, и это очень важно, например, для сцены, потому что ты выходишь на сцену, как говорил мой первый педагог, что на сцене тебе все мешает. Тебе мешает свет, тебе мешает костюм, тебе мешает текст, тебе мешает все. У тебя есть один помощник, это твой партнер. И какие бы у тебя с ним ни были отношения в жизни, на сцене это вот твой самый-самый любимый человек. Причем неважно, играете вы там врагов или друзей, но это твой самый-самый близкий, дорогой человек и единственный вообще помощник во всем этом жестоком мире. Поэтому партнера очень важно любить. Но все равно, так или иначе, отношения в жизни, они могут мешать в какой-то степени отношениям на сцене. Какая-то неловкость возникать или что-то в этом роде. И поэтому вот эти наши какие-то семейные отношения и то, что люди осознают вот эту важность, что когда ты выходишь на сцену, это твой партнер, это твой близкий друг, и его ни в коем случае нельзя подставить никаким образом. Это очень-очень важно, очень ценно. И это, наверное, главное, за что я люблю этот театр. Ну и еще за то, что люди там сверхэмоциональные, просто из них всегда бьет какой-то фонтан. То есть фонтан эмоций, фонтан творчества, они живые, они настоящие.
А вот вы в начале вашего рассказа сказали, что вы все детство мечтали именно быть актрисой драмы. Я вот хотела поинтересоваться, а Почему вы мечтали стать актрисой? То есть, может быть, были какие-то люди, которые вас вдохновили, или, может, походы в театр вас вдохновили? Как бы что стало источником вот этой мечты?
У нас, я училась, когда в младших классах, у нас была такая очень интересная программа, куда входили не только общеобразовательные предметы, но и в том числе разные там предметы вроде народоведения, или там подробно мы разбирали разные литературные произведения. В том числе там был, ну, то, что назвали бы драм-кружком. Но часто смысл драм-кружка заключается в том, чтобы сделать какую-то постановочку к какому-нибудь празднику.
Ага, да.
А у нас это было именно, ну, вот актерское мастерство. Его преподавала актриса из драм-театра, и она проводила с нами тренинги. Те самые тренинги, которые потом, впоследствии, я проходила уже в студии и в училище. И для меня это оказалось очень интересно. То есть ты в этих тренингах как бы познаешь себя, уходишь вглубь себя и учишься это выражать. И второй был такой момент, мне вообще часто довольно учителя, я помню, говорили, что Настя, которая сидит за партой, и Настя, которая выходит к доске, это две разные Насти. Особенно это касалось литературы. И вот по литературе нас, допустим, просили находить самим какие-то стихи, ну, либо задавали определенную тему, либо какого-то определенного автора, но стихотворение ты был волен выбирать сам, и потом, ну, на уроке, значит, выходить и рассказывать. За это не полагалось ни оценки, ничего. Просто вот если тебе хочется, ты рассказываешь то стихотворение, которое ты выбрал. И меня всегда цепляло, вот я всегда обязательно готовилась к каждому уроку, выбирала какое-то стихотворение, потому что меня всегда цепляла вот эта возможность выйти и поделиться с людьми чем-то своим. Ты же не просто так выбираешь стихотворение, чтобы вот почему мне очень нравилось, что это не за оценку было, не для того, чтобы тебе там лишнюю пятерку поставили, а потому что тебе хочется что-то сказать, ты еще не можешь это своими словами сказать. Но ты находишь слова, другие слова, которые сказал другой человек, но они сходятся с твоим внутренним миром. И ты выходишь и рассказываешь это людям. И вот я думаю, наверное, поэтому меня как-то зацепило, и я поняла, что я хочу стать актрисой. Хотя вот конкретно какого-то момента, вот отправной точки, я не могу вспомнить. У меня такое ощущение, я всегда, вот я родилась такая, и такая, все, буду актрисой. Но я думаю, вот эти моменты очень повлияли на мое решение.
А расскажите поподробнее, как проходил ваш процесс получения образования актрисы? Было ли это сложно для вас? Хотелось ли вам бросить это? И были какие-то сомнения, или вы вот так вот твердо шли к своей цели?
Когда до того, как я поступила в училище, да, то есть я так очень твердо шла к своей цели. Когда ты поступаешь, то есть тебе кажется, вот я поступлю, и все, и вот будет классно, я буду просто учиться, и все. Но ты поступаешь, тем более, что я поступила, получается, сразу на второй курс, переводилась, и мне пришлось очень много догонять, и тут начинает накладываться все, и ощущение собственной бездарности, никчемности, то есть, когда ты не можешь, не успеваешь всех догнать, когда ты до 4 утра просто сидишь, готовишь там куча-куча заданий, ты готовишь, потом засыпаешь буквально на полу, у тебя утром будет твоя соседка по общежитию, говорит, пойдем, все, пойдем. И это все, конечно, оно накладывается очень сильно. Но хотя даже в этот период у меня желания бросить не было, просто ты очень сильно переживаешь, очень сильно, конечно, перегружаешься, mm-hmm. потому что ты проходишь там все сразу. Ты проходишь как такие там предметы, как литература, история театра, а так это и творческие какие-то предметы, но это танец, это вокал, это ансамблевое, это, естественно, актерское мастерство, которое делится на две части – живой план и кукольный план. Но вот вы спросили, значит, про то, было ли желание бросить. Знаете, да, один раз у меня было желание бросить, mm-hmm. это было на четвертом курсе. Мы поехали в больницу для детей больных раком и показывали там, значит, им спектакль. И когда ты сталкиваешься с абсолютно настоящей болью и горем, в какой-то, ну, то есть после этого я вышла, и какой-то период времени, ну, не знаю, там, 2 недели, может быть, месяц, ты смотришь на игру на сцене, и тебе кажется все не настоящее. Тебе начинает казаться, что ты занимаешься не тем, что вот тут есть реальный, вот здесь нужно. Но потом ты, то есть это тоже мне помогал и мастер, как бы мой, он со мной разговаривал. В том-то и дело, что эти дети, когда мы приехали к ним с спектаклем, это для них была такая радость. И в этом заключается твоя помощь. То есть вот таким способом ты тоже помогаешь. Угу. Даже если тебе кажется, что этого мало.
Да, я считаю, что это очень, очень важно и очень ценно для других людей, что ты можешь дать людям, даже если это не что-то материальное, но это что-то духовное, какое-то общение, теплота, положительные эмоции. И это всегда... просто очень, как-то, не знаю, мне кажется, может вытянуть человека из какой-то эмоционально тяжелой ситуации. Расскажите, какое значение для вас имеет кукла в плане того, как вы понимаете, что это такое для вас? Вот вы сказали, что все на самом деле кукла. Угу. Вот расскажите поподробнее, это очень интересная мысль. Угу.
Ну, это, как я уже сказала, это вот как в сказочном мире. У тебя все может оживать вокруг. Ну, то есть кукла – это всегда символ. Например, вот марионетка. То есть мы очень часто, да, там еще со старых времен мы говорим, вот мы марионетки в руках Бога. И действительно, марионетка – это вот такой определенный символ. Причем, когда ты ее водишь, ты испытываешь это ощущение. То есть ты, по сути, делаешь просто движение руками. Ты на очень далеком расстоянии от нее. А кукла начинает работать. Причем марионетка – это очень интересная кукла, которая никогда не будет делать именно так, как ты от нее хочешь. Она всегда сделает движение по-своему. И в этом плане она очень похожа на человека. И действительно… Mm-hmm. В этот момент ты как будто такой, ну, немножечко Бог. Вот, и ты делаешь движение руками, а куколка внизу у тебя начинает жить. Не просто шевелиться, а жить. И вот в этом плане я говорю, что кукла – это все вокруг. Если ты чему-то даешь жизнь, то это как раз вот это ощущение. То есть предмет стоял... не знаю, как сказать, мертвый, неодушевленный. И вдруг он начинает оживать, он начинает дышать, он начинает видеть, он начинает говорить. И получается, ты вкладываешь в предмет какую-то жизнь. Вот в этом плане, наверное, как бы кукла. Ну, а по поводу вот то, что я говорила... символы, ну, тут такая очень обширная тема, наверное, что не просто так, да, вот куклу взяли, сделали и взяли ее как человека. Если она выглядит как человек, то это чаще всего в пьесе, почему-то. Если она выглядит как-то иначе, то это тоже почему-то. Это что, даже внешность куклы, она всегда является каким-то символом. Mm-hmm. Она, и даже если она абсолютно похожа на человека, то это тоже чаще всего что-то выражает в спектакле. То есть, что вот это вот там человекообразие какое-то. Вот.
Вот мой вопрос касаемо эмоций. Вот часто такое происходит, что, ну, например, на сцене, может же какая-то эмоция, которая, ну, часто актер повторяет одну и ту же пьесу, и она может дойти у него до какого-то автоматизма, что ли. Как вы считаете, это хорошо, и если нет, то как с этим бороться?
Это вот такой у нас всегда сложный вопрос. Да, конечно, когда ты играешь по-живому, когда ты играешь на эмоциях, ну, и зритель это всегда чувствует, и лично для меня, например, так лучше, потому что ты позволяешь себе выплеск. Но, тем не менее, эмоции — это тоже такая вещь, которую ты учишься во время учебы вызывать по щелчку те или иные. Но, тем не менее, когда, да, когда ты постоянно повторяешь одно и то же, иногда бывают такие ситуации, когда они притупляются, скажем так. И с одной стороны, есть такие специальные тренинги, чтобы все время в себе вот вызывать, оживлять, да, вот ты как персонаж не должен знать, что с тобой произойдет в пьесе. Отсюда идут живые эмоции. Хотя ты как актер, конечно, знаешь, то есть ты не должен об этом забывать, иначе это уже сумасшествие. Вот. Но когда это притупляется, тогда актера вытаскивает, ну, скажем так, мастерство, штампы. То есть он играет. Хотя это уже получается не так живо. И это чувствуется обычно и режиссером, и актерами, и зрителями. Но, опять же, есть какие-то пьесы, точнее, есть какие-то постановки, где вот именно так надо вот изображать почему-то. Такое тоже бывает. Я больше люблю те постановки, где надо идти по-живому, где надо идти изнутри, где нужно продумать персонажа, как он чувствует, почему он так ощущает. Ты выстраиваешь определенную линию, цепляясь за события, либо за своих, соответственно, партнеров. То есть тебе что-то говорят на каких-то эмоциях, ты непроизвольно получаешь тоже эмоцию и уже на ней отвечаешь. Поэтому вот, кстати, так важен партнер, потому что если он тебе скажет просто, ну ты также так, где же мне найти-то эмоции? Поэтому вот так.
А вот, знаете, бывают такие ситуации на сцене, когда от переволнения или просто забываешь какую-то часть реплики. И есть такая штука, как импровизация. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, импровизация в таких ситуациях спасает. Это, как мы говорим, когда ты выходишь на сцену, и у тебя белый лист. Это от волнения, да, бывает. У меня, кстати, было такое как раз в театре «Скоморох», когда самый первый раз я выходила, а это был в одной спектакль, ну, то есть меня ввели. И репетиций было мало, и я выхожу на сцену, самое начало, а я понимаю, что у меня вот полная пустота, я не помню ни что делать, ни что говорить. И еще раз скажу огромное спасибо моим партнерам тогда, Наташе Павленко и Юре Орлову, которые просто меня весь спектакль выносили, можно сказать, и подталкивали куда надо, все я сделала. Но это вот было такое, да, я помню. В принципе, обычно, ну, если ты забыл что-то, своими словами говоришь. Юра Орлов, он у нас вообще отличается в этом плане. Он умеет и стихи сходу сочинять, если что-то в стихотворной форме не так. Я вот так не умею, например. Вот. Поэтому импровизация, она хороша и в таких ситуациях. И где-то иногда для оживления спектакля, вот то, о чем мы с вами говорили, что когда нужно оживить эмоцию. А плохо, когда актер начинает пытаться строить все на импровизации. То есть, ну, это уже попахивает таким отношением: ай, да выйдем, что-нибудь сыграем. То есть это тоже плохо. Где-то иногда нужно броситься в пучину с головой, когда у тебя нет выбора, но это не значит, что не нужно готовиться. И, как говорят, лучшая импровизация — хорошо подготовленная импровизация.
Имели ли вы опыт участия в спектакле одного актера?
В моноспектакле? А, да, я работала в детском спектакле в театре на подушках «Сказки под одеялом». Это такой, да, очень интересный опыт, когда ты один, когда тебе не на кого положиться. И когда ты без остановки просто работаешь со зрителем, это очень интересный опыт на самом деле, но я все-таки больше люблю, когда у меня есть партнер на сцене.
А вы выступаете только с куклами или могли бы еще и на сцене?
Нет, у нас театр куклы и актера, и мы работаем как в живом плане, так и с куклами, так иногда и когда кукла твой партнер. То есть ты работаешь и в живом плане, и с куклой сразу. Вот, поэтому по-разному.
Вы в начале самого своего рассказа вы упомянули театр абсурда. Угу. Вы можете поподробнее об этом рассказать?
О театре абсурда?
Да.
Ну, это тоже такая длительная отдельная тема. Театр абсурда, он такой не для каждого зрителя. Это такой, считается, высокоинтеллектуальный театр, где абсурд следует понимать как абсурдность жизни.
Ну, то есть... Я немножко вклинюсь. Да, тут. Да. Сам термин «театр абсурда» придумали журналисты. Вот сам этот жанр, там никакого абсурда нет. Просто это название такое. Но когда вот этот жанр возник, по-моему, французский журналист, я забыл, как его звали, он освещая, он литературный критик, литературно-театральный критик был. И он, освещая вот пьесы в этом жанре, он придумал такое словечко, которое моментально распространилось, стало популярным, но оно, ну, фактически оно не отражает само содержание, но вот так название приклеилось, как к очень специфическому жанру, но это совсем не значит, что это вот именно какие-то хаотические, абсурдные вещи, очень специфический и литературный, и, скажем так, театральный жанр, но вот нужно вот эту специфику учитывать.
То есть он в большинстве своем сосредоточен на, скажем так, внутреннем мире человека, но на его внутренних переживаниях, но выражается это все не так, что человек, вот как в обычных пьесах, да, просто стоит и рассказывает, вот я чувствую то-то. Mm-hmm. А он выражается как раз в каких-то очень бытовых, чаще всего, ситуациях жизненных, каких-то, на первый взгляд, бессмысленных, даже диалогах или монологах, на первый взгляд, я говорю, он выражается в определенной такой бессюжетности какой-то. То есть там нет как такового, да, вот как мы привыкли, сюжет, там завязка, кульминация, развязка. А он вот, если его просто читать, он как будто достаточно ровный получается. То есть вот сидят персонажи и что-то обсуждают какую-то тему каким-то иногда довольно странными там фразами. Но когда ты это либо смотришь, либо читаешь, через какое-то время тебя начинает, это очень интересный эффект, во всяком случае, вот так, тебя вдруг начинает догонять эта пьеса. То есть она, может быть, даже не сразу, там посмотрел спектакль, такой вышел, не понял. А через какое-то время у тебя начинает вот она зудеть в голове, и ты вдруг начинаешь понимать, а, это вот туда, это вот оттуда, это вот, да, это же вот наша жизнь, вот она вот так получается. Ну, еще театр абсурда, он, как их называют, ну, он такой довольно, я не знаю, как правильно сказать, не мрачный.
Лаконичный, назовем это. В нем нет больших каких-то событий. В основном это идет в ограниченных пространствах, это идет в ограниченных визуальных, скажем так, пространствах, географических, в значительной части в достаточно бедной сценографии, там художественно тоже достаточно ограниченной. Но вот главная суть его то, что вот этот жанр, он, его задача поставлена втянуть зрителя в пространство повествования и заставить его доигрывать пьесу, когда он уже уйдет. Театр абсурда не дает никаких окончательных решений, рецептов, а он тебя втягивает в эту ситуацию, вытягивает твои даже не столько эмоции, сколько мысли. Он тебе... Это всегда такая эмоционально-интеллектуальная провокация, как раз ограниченные визуальные средства для того, чтобы зритель втянулся головой, начал обдумывать, обмысливать и затянуть его вот в этот вот странноватый такой водоворот, в необычный, в нелинейную, казалось бы, странную постановку вопросов, странную композицию, странную сценографию, с тем, что зритель, когда уйдет, он начинает это вот проворачивать снова в голове, и тут становится понятно, что вот хитрость, если так можно сказать, само вот абсурдистских пьес в том, что зритель незаметно для себя вдруг становится участником этого процесса.
Да.
А для того, чтобы он не отвлекался, а погрузился именно вот в идею, которую, в которую втягивает его автор, очень ограничиваются все вот изобразительные средства крайне лаконичные. Если взять там, помните, в ожидании Годо, вот просто вот есть там куча камушков, там гравия, одно дерево, и вот поворот дороги, и все происходит вот на этом пятачке.
Да, и чаще всего там получается мало персонажей довольно, то есть там ограниченное количество, я говорю, и такие вот довольно скупые часто диалоги, то есть как будто они идут немножко вот об одном и том же. Ну, это такая сложная тема, у каждого тоже свое отношение, например. Я знаю, да, многие люди не воспринимают его, ну, даже вот мои многие знакомые, но при этом, в чем его интерес, даже люди, которые его не воспринимают, когда они его смотрят, они потом, через какое-то время, начинают задумываться и вдруг вспоминать вот эти все вещи. То есть он воздействует исповдоль, не сразу.
Просто обалдеть, это так здорово. Я бы с удовольствием, на самом деле, посмотрела какую-нибудь такую постановку театра абсурда, и получается, ты вот заходишь вот в эту ситуацию, а она потом из тебя не уходит, и ты начинаешь ее видеть, вот эти вот какие-то аналогии вот в своей, наверное, жизни или в ситуациях других людей. Это очень захватывающе.
Да, действительно, удивительно, что через слово можно проникнуть в сознание.
Да.
Хочу напомнить, что в эфире программа «Поколение». У нас в гостях Анастасия Шульц. Мы говорим про театр «Скоморох», про куклы, про творчество, о том, как оно важно в нашей жизни. И я знаю, что вы, помимо того, что являетесь актрисой, вы еще и ставили свои постановки. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как проходил вот этот процесс, что это был за проект такой?
Ну, на самом деле, я ставила пока только одну постановку. То есть, и это как раз вот было по теме театра абсурда. То есть, изначально мы... Был конкурс молодых актеров, и нам сказали, что можно делать самостоятельные работы, поскольку актерам-кукольникам им немножко сложно выходить на такой конкурс, ибо чаще всего ты там... Ты можешь быть не только вот персонажем, как в драме, а ты можешь там, я не знаю, ножки делать, веревочку дергать. То есть это... Поэтому и в этом сложность была. И я предложила двум нашим актрисам, Оле Ботевой и Кате Рамазан, сделать вот по театру абсурда, значит, такую вещь по одной из пьес театра абсурда. И мы... собирались, репетировали, то есть я принесла эту пьесу. Она должна была быть... Пьеса о Джо, это Беккета, это вообще кинопьеса. Там она изначально просто показывает, вот для примера, лицо мужчины, звучит женский голос. И в течение всех 20 минут это лицо мужчины приближается, звучит женский голос, который ему там говорит. Вот. То есть это вот как раз для примера, что такое театр абсурда. Вот. Но мы, естественно, эту пьесу пересмотрели по-своему, поменяли, разбили, во-первых, на троих людей, взяли куклу. Я причем эту пьесу, она мне нравилась еще лет 17, и я очень хотела попробовать сделать такой как бы, проект в училище, чтобы работать куклой, а говорить совсем другое своим голосом. Но я тогда еще только поступила, и я не понимала, насколько это сложно. То есть водить отдельно, а говорить отдельно, это даже вот те моменты, которые у нас в постановке есть, даже вот там небольшие моменты есть такие, когда я действительно, например, вожу голову куклы, а говорю совсем другие вещи, не те, которые кукла думает, скажем так. Это очень сложно, то есть тебе нужно прям раздвоиться. Вот. Ну, когда втроем, это все проще, хотя этот спектакль сделан на перехватах, на постоянном взаимодействии нас с девочками, на постоянном партнерстве, в то же время на нашем конфликте между собой. То есть, и вот эту постановку мы тогда представили, то есть самостоятельную работу. Мы представили на конкурсе молодых актеров, получили все призы, все втроем. И впоследствии мне понравился, потом мы делали еще из разных самостоятельных работ такой актерский эскиз, его показывали два раза в театре. А потом я увидела фильм одного из наших актеров, Сережи Макарова, «История про собачку». И по мысли, по вот этой атмосфере одиночества, невозможности донести до другого свою мысль, нежелание слушать другого человека, мне показалось, что это очень сходится по ощущениям с нашим спектаклем, и я им предложила сделать такой вот проект, что мы показываем одновременно в одном зале его фильм, а в другом помещении наш спектакль, правда, мы его еще переработали. Uh-huh. То есть там еще. И, значит, и все это объединяется там определенным действием, за счет которого зрители распределяются либо туда, либо туда. Потом мы второй раз показываем то же самое, только зрители уже меняются местами. И это вот был проект «Разговор», который я подала на стипендию СТД. И СТД выделила мне стипендию, чтобы я могла его осуществить. И вот, в частности, как раз «Разговор» — это вот всегда та тема, которая меня беспокоит. Неумение или нежелание слушать другого человека и неспособность, наоборот, донести то, что у тебя. Поэтому вот как раз весь проект «Разговор» — это он был об этом, о желании человека тем или иным способом поговорить, донести свою мысль. И вот как бы большой вопрос, донесешь или не донесешь. Поэтому там, например, помимо спектакля, помимо кино, туда входили также наши картины, то есть мои и нашей актрисы Оли Ботевой, поскольку мы увлекаемся еще вот рисованием. Я не могу сказать живописью, потому что это не только живопись. Uh-huh. То есть когда масло, когда графика, когда акварель, когда что. Вот. И картины – это тоже способ донести себя. То есть вообще творчество, любое творчество для меня – это возможность выразить себя, выразить, может быть, свои чувства, свои эмоции, свою боль, вылить ее. То есть ты всегда, выходишь ли ты на сцену и говоришь, ставишь ли ты спектакль, рисуешь ли ты картину, танцуешь ли ты, не знаю, поешь, ты всегда это делаешь с тем, что тебя сейчас внутри волнует, беспокоит. Да, допустим, на сцене это чуть сложнее в каком-то смысле, да, что не всегда может там роль подходить под те эмоции, которые ты испытываешь. Но почти всегда ты в роли ищешь то, что соответствует тебе, соответствует твоим эмоциям, соответствует тому, что ты хочешь сказать в этот момент. И когда, например, получается вот это вот соединение, что раз тебе дают вот именно ту роль, в которой ты можешь выразиться, в которой ты можешь выплеснуть то, что у тебя внутри болит, да, другими словами, да, через другие какие-то обстоятельства, но ты это выражаешь, ты это выплескиваешь, что это волшебство, и это очень помогает. То есть у меня вот так случалось иногда по жизни, что в какой-то период там жизни, когда тебя что-то мучает, и, ну, грубо говоря, ты там хочешь прокричаться, да, вот что-то, и вдруг тебе раз и дают роль какую-то, и ты вот с ней выходишь, и ты вот это вот все выплескиваешь, вот эту всю свою боль, потому что тебе там надо. И тебе с одной стороны режиссер говорит, да, вот то, что надо, а с другой стороны ты вот все это выплеснул, и тебе легче. И тебе, по крайней мере, на этот момент легче. Хотя, я говорю, это касается любого творчества абсолютно. То есть, когда ты рисуешь картину, ты точно так же выплескиваешь. Может быть, это радость какая-то, и ты выплескиваешь эту радость. Но это может быть и, наоборот, какая-то боль, и ты выплескиваешь эту боль. И вот для меня творчество, вот почему я, может быть, с детства тоже мечтала всегда стать вот актрисой или в любом случае заниматься каким-либо творчеством, потому что постоянная вот эта необходимость что-то из себя выплеснуть. Что-то выплеснуть, и там уже кому понравится, кому не понравится, не знаю, но оно очень помогает по жизни.
Я видела ваши картины. Могу сказать, это очень необычно, это сложно понять. Надо очень долго смотреть на них, очень долго это все осмысливать. Как вы можете вообще охарактеризовать, ну, если так можно вообще говорить об искусстве, как вы можете охарактеризовать свои картины?
У меня альбом в соцсетях обычно, когда где я выкладываю картины, они обычно называются «Острые приступы сумасшествия».
Да, я видела это.
То есть это вот, да, это тот самый момент, когда вот что-то, что ты не можешь сдержать внутри себя. Поэтому отнести к какому-то жанру, это очень сложно, тем более, что первые, например, картины, которые я делала, это, то есть я не умею рисовать. Я никогда не училась в художественной школе там где-то.
Ну, это, наверное, не главное.
Да, на самом деле, мне кажется, вот как раз в творчестве это не главное. Самое главное – это насколько ты хочешь, насколько для тебя это нужно и важно что-то сказать тем или иным способом. Это, ну, так же, я не знаю, как танец. Неважно, я была в Бразилии, и там постоянно люди танцуют. Mm-hmm. Ну вот на самом деле, то есть ты идешь по улице, здесь или там общаемся мы там с одной девушкой, идет по улице мужчина, там звучит музыка, она пританцовывает, он ее раз тут же хватает, они с ним вот что-то потанцевали, сделали несколько, все, он пошел дальше. И, значит, когда мы там, я была в Новый год, и там после встречи вот этого всего салюта, люди разбиваются, вот вся огромная толпа людей на пляже, они разбиваются на энное количество кучек, феста, то есть праздник, и вот ты ходишь так по ним, там потанцевал, утро феста, ну, другой праздник, раз подошел к другой кучке, там потанцевал, и я поначалу так дико зажала, когда я гляжу, девчонки так красиво двигаются, это, и я никогда до этого не любила самбу, то есть я тут увидела, как они двигаются, и я, значит, стою такая на них, смотрю, танцуй, я говорю, не, я не умею, обувь сними. Я так обувь снимаю. Танцуй, двигайся. Я начинаю двигаться. Все, умеешь. Неважно. Вот. действительно в этом как бы кайф. Неважно, как ты танцуешь. Ты слышишь музыку, танцуй. Просто танцуй, как получится. Неважно, умеешь ты рисовать или нет. Хочешь рисовать? Рисуй. Это касается практически всего. Если тебе хочется что-то сделать, я имею в виду что-то вот творческое, что-то, то это надо обязательно делать, потому что это, ну, в первую очередь тебе поможет просто, а потом, может быть, к чему-то и приведет, может быть, ты поймешь, что это важно, это нужно, это нравится другим людям, и это то, чем ты хочешь заниматься, и станешь там, не знаю, известным художником. Или... Ну, хотя я не считаю, что это должно быть самоцелью. Вот самое главное, там, стать кем-то известным. Самое важное – заниматься тем, что тебе нравится. Тем, что... тем, чем тебе хочется заниматься.
Спасибо большое вам за ваш рассказ. Он был очень эмоциональный, очень насыщенный и такой душевный. Я действительно вот прочувствовалась и поняла, насколько важно творчество в жизни человека, насколько важно найти молодым людям, найти то, где они смогут излить свою душу, все, что им хочется выразить в творчество. Напомню, что в эфире была программа «Поколение». У нас в гостях была Анастасия Шульц, актриса театра «Кукол Скоморох». Спасибо вам большое. За пультом была Арабаум Анастасия, Александр Ракин, Алиса Гринчук и Мирослава Бардина. Спасибо большое. До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Всего хорошего.
Слушайте радио «Томский Владимир».